Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партию». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Помните, лозунг такой был в советские времена? Оно и раньше было смешно, но не для многих. Также, если сказать, что церковь – это каноны, а каноны – церковь, это уже даже не смешно будет. Отец Яков Кротов обыгрывает эти понятия.
Мы говорим «церковь», подразумеваем «каноны». Мы говорим «каноны», подразумеваем «церковь». Будь воля многих людей церковных, думаешь ты и моя, я бы из мавзолея Ленина вынес, а внес бы туда все вот эти книжки с канонами, и на фронтоне вместо «Ленин» написал бы «канон», тем более, что некоторые буквы можно было бы сохранить. В чем дело? Что такое канон? Почему столько споров из-за этого? Формально канон – это просто правило. Точнее, в Древней Руси, Киевской Руси, говорили «правило». А суть термина очень проста – это отвес. То есть взяли веревку, привязали груз и выверяют, насколько ровно положены камни, кирпичи, насколько правильно стоит стена. Но стало это обозначать любое правило, любой пункт закона, и в этом смысле понятен образ, который и в Евангелии есть, где Господь говорит, что вот заповедь о любви к Богу и о любви к человеку – это две главные заповеди, и на них висят, так в греческом оригинале еврейское слово передано, и на них висят весь закон и все пророки. Закон сам по себе не заповедь. Он висит на любви, висит, помогая проверить, не пошли ли мы криво. Почему вдруг любовь может скривиться? Я думаю, можно не объяснять. Каждый это прекрасно знает, как это происходит и почему. Потому что, как на корабле у Жюль Верна в романе «15-летний капитан» злодей подложил под компас кусок магнитного камня, и компас вместо Америки привел корабль в Африку, также в нашей церковной жизни лежит под нашей любовью, к семейной жизни это тоже относится, просто церковь – это вторая семья, лежит магнитик моего «я», и когда человек идет по степи, идет по пустыне, где во все стороны виден горизонт, и глазу не за что зацепиться, он непроизвольно начинает ходить кругами. Чтобы этого не произошло, нужно наметить себе по возможности какую-то цель впереди и ориентироваться на нее. Или нужно тщательно следить за тем, как меняется солнечная тень. Или производить триангуляцию, но это я даже не буду объяснять, как делать. Я надеюсь, что никто из нас в этой ситуации не откажется. Так вот, каноны – это и есть способ пройти в мире без видимых ориентиров и при этом не начать закладывать круги. Если это такая замечательная штука, почему я бы предпочел видеть их в гробу? Потому что каноны, еще раз скажу, они помогают проконтролировать дорогу любви, не отклонилась ли она от того, кого мы любим. Но они, как сказал апостол Павел, не дают силы идти, скорее наоборот. Они запутывают, это дополнительный груз. Здесь большая разница между православными и католиками, потому что у православных у нас каноническая шизофрения. Мы живем, как бы предполагается, что мы живем по канонам, сочиненным в период поздней античности, раннее средневековье, в Византии. Ну, сами понимаете, можно ли прожить по этим канонам. Понятно, что это просто полный произвол начальству. Какие каноны в этот момент нужны, их вытаскивают, а другие, как у Шулера, остаются в рукаве. Ну, например, канон, который отлучает от церкви того, кто лечится у врача-еврея. Хорошенький канончик. У католиков, кажется, лучше. У них все эти каноны проверены, противоречащие норме и здравому смыслу и современности вычеркнуты. И периодически производятся такие, значит, ревизии, чтобы не было совсем обморочных законодательств. Но я вас уверяю, это церкви при парке. Вот. Все равно жизнь идет не по канонам, просто к канонам есть еще архиереи, которые время от времени делают исключения. И вот на этих исключениях висят каноны. чем же здесь дело? Дело в том, что прожить без правил нельзя, прожить без исключения из правил тоже нельзя. Тогда что такое каноничность? Каноничность – это смирение перед тем, что мы должны жить по канонам до последнего момента и еще немножко, даже когда нельзя. И вот только когда этот последний момент уже начнет приводить нас к разрушению, к саморазрушению, а иногда к разрушению другого, надо врубать тормоз и поднимать глаза к тому, на чем висят закон, пророки и каноны, к любви. Здесь велик риск ошибиться. Что делать? Закон делает тебя безошибочным, но он тебя делает и бесчеловечным. Что мы будем выбирать? Мы будем выбирать не ошибочность, а человечность. Это было бы невозможно распутать, если бы не было Бога. Но он же есть, и он источник закона. Строго говоря, он та веревка, к которой мы подвешиваем камень. И вот иногда этот камень нужно отвязать и посмотреть, куда нас привезет эта веревочка, если она будет предоставлена самой себе. И вот это и есть тогда будет ответ на наш вопрос. Закон не может быть несправедливым, а он несправедлив. Так что каноничен не тот, кто соблюл византийские правила нравственности, не тот, кто вовремя заглядывает в свежее издание католических канонов, а тот, кто вместе с другими людьми предстоит перед Богом, кается, говорит: невозможно, ничего не знаю, не хочу говорить Горесии, перейди туда и сюда, хочу тебя, Бога, сказать, перейди из своего царства в мою жизнь и рассуди, разреши, благослови рискнуть, благослови на исключение, сделай нашу анархию своим царством. Вы знаете, это чудо происходит. Это куда важнее, чем двигать горы, двинуть Бога в единственное доступное для Него место – свою собственную жизнь. И именно это место мы так тщательно от Бога защищаем. Ну зачем?
Продолжая наше рассуждение о воспитании детей, полезно будет очередной раз задаться вопросом, а кто эти чада? Кто этот появившийся на свет человек? Деталь к государственной машине или винтик для клана или семейства? Продолжим по этому поводу прослушивать наш видеоархив.
Мы довольно много говорили с вами о том, что в истории человечества, за редкими исключениями, почти всегда к людям было отношение как к средству. Зачем нужны люди, скажем, правителю? Чтобы было кому засевать поля, собирать урожаи, чтобы было кому воевать, строить дворцы, обслуживать элиту и так далее. Христианство, конечно, постепенно меняет мир, но слишком медленно идет этот эволюционный процесс сознания. На Руси, скажем, в деревне 15 века было примерно так же, как и в деревне 19 века. Да и в нынешнем 21-м не очень многое изменилось, у нас, по крайней мере. Человек рождался и представлял примерно, что он будет делать. Обстоятельства не очень способствовали выбору образа жизни. Но самое печальное – это то, что со сменой общественных устройств и повышением жизненного уровня многое из плохого остается. Человек, который родился даже в таком государстве, как, скажем, Голландия или Дания какая-нибудь, где, кажется, сама государственная система озабочена тем, как бы с кого пылинку не сдуть без его разрешения, все равно большого выбора на самом деле, если вдуматься, нет. Понимаете, человек рождается, увы, в рамках довольно либеральной, с одной стороны, но, тем не менее, устойчиво жесткой системы, в которой, хочет он того или не хочет, он должен занять некоторое положение. Именно положение. Его эта система не спрашивает, хочет он занимать положение или нет. Если он не займет положение, он будет маргиналом, которого это общество будет кормить. Но он будет неполноценным, в каком-то смысле отверженным. хотите вы того или нет, но в современном цивилизованном обществе вы должны быть интегрированы в производственную сферу, например. Другой вопрос, кем вы будете? Мастером, который сидит на один с компьютером, или большого полета менеджером? Но все это именно сфера производства. А современная сфера производства, это я снова немного забегаю вперед, это даже не пахать землю, потому что, когда человек пашет землю, он знает от начала и до конца, что он делает и для чего. И тут все-таки довольно ограниченная система. А там он клепает «Мерседесы», и у него мало времени подумать, а вообще, с точки зрения вечности, кому-нибудь надо, чтобы человек клепал «Мерседесы» всю свою жизнь? Хотя действительно клепает вещь, даже смотреть приятно. Что-то действительно есть такое завораживающее в самом виде хороших вещей. Но у него нет очень часто выбора. А когда он, бедняга, пытается задуматься о том, а почему все-таки он не может немного того, немного другого, немного третьего, потому что ему хочется все-таки какие-то глубины проникать. А это время, это усилие. А кто за это платить будет? За твои глубины, за твое философствование, за твои творческие поиски? Ну, если ты изобретатель, который может усовершенствовать какую-нибудь там выхлопную трубу, это, конечно, элемент творчества, никто не спорит. Но вот человеку надоели выхлопные трубы, карданные валы. Ему хочется чего-то принципиально нового. Пусть и машина, но 22 века. Потому что человеку ведь хочется летать. Человек – носитель образа Божия. Но, извини, налетать ты не заработал. Или ты должен себя ограничивать, сидеть на хлебе и воде и изобретать машину хоть 22-го, хоть 23 века. Но ты будешь глубоко одинок, даже в рамках вот такой сферы. Другое дело, что тут, что называется, не помрешь. С горы тебя не скинут, как бесполезный элемент рода. Это достижение современной цивилизации, конечно. Но, тем не менее, в секулярном обществе есть и вот это растущее внутреннее отчаяние у людей разных возрастов, которое при приличном положении, но им не хватает, есть такой модный термин сейчас, не хватает спонтанности в жизни, слишком многое чего решено за тебя. А спонтанности, в смысле чего-то такого, что не предрешено, нету. То есть тебя, например, конечно, никто не может приговорить к тому, чтобы ты женился или, соответственно, выходила замуж вот за этого человека. Но тебе элементарно некогда набираться какого-то такого внутреннего опыта, который бы тебе позволял ставить вопрос по существу и на каких-то глубинах его решать. И парадоксальным образом люди, живя в Соединенных Штатах, очень часто строят семьи, копируя, сами того не подозревая, архетипы сознания какого-нибудь глухого родового типа. Как в древности. Если род, то род лучше тебя знает. У него есть опыт, что такое семья. Это достаточно занудное существование. И вот для этого занудного существования люди должны как-то друг к другу подходить. И даже если они посудой будут кидаться друг в друга, чтобы они друг друга не поубивали. А что кидаться будут, это родовое сознание знает хорошо. Поэтому лучше род будет решать. Так вот, в Штатах то же самое происходит. Заведомо ты не доверяешь своему интимному партнеру настолько, что связываешь его обязательствами, что ежели ты в меня запустишь тарелкой, то за это ты будешь отвечать перед государством, перед таким большим родом. А куда я тебя потащу, если ты в меня тарелкой запустишь? Только в суд. А в суде? Вы же заранее предусмотрели, что если супруг запустил вас тарелкой, то он будет отвечать таким-то образом. Вот бумага подписана, и нет проблем. Будешь отвечать. Ну, я утрирую, конечно, дело не в тарелках. Но дело обстоит примерно так. Таким образом, архетипы родового сознания действуют и сейчас. Они видоизменены, естественно. Тут нет категорических орг-выводов из того, что ты ведешь себя не так, как все. Пожалуйста, веди. Но ты и сам не захочешь этого. Потому что не так, как все, это слишком серьезный вызов. А уж для того, чтобы этот вызов бросать, надо быть внутренне очень сильным человеком и содержательным в первую очередь. Все мы, даже будучи христианами, к сожалению, носим в себе эти архетипы. Они ведь не с неба берутся, увы. А что называется, персть земная выражает эти самые архетипы. И почему я их затронул в данном случае? Потому что в значительной степени новозаветное откровение – это средство борьбы с этими архетипами. Мы не можем себе позволить сомнительную роскошь жить по принципу «хорошо то, что естественно», потому что то, что естественно, часто бывает совсем нехорошо. Бывает и хорошо, конечно, но бывает и очень нехорошо. Когда нас, скажем, какие-нибудь любвеобильные натуралисты, то есть те, кто любит природу, как родную маму, пытаются убедить, что все зло от того, что мы оторвались от корней. Имеется в виду лес, река, болото и так далее. Тут есть элемент истины, безусловно. Но если причина только в этом, то что надо делать? Надо натурально всем вернуться из этих жутких мегаполисов и городов обратно, на волю, в пампасы, и все будет замечательно. Что-то будет замечательно, конечно. Всякой дурнотой мы дышать не будем. Но ведь очевидно, что замечательно будет вовсе не все. И свежий воздух через какое-то время не то что надоест, но его перестанешь замечать. Но воздух и воздух. Как в свое время люди не заметили, как они его испортили, точно так же не заметят и обратного. Ну да, многое чего исчезнет, но какие-то принципиальные вещи останутся и найдут свое новое уродливое выражение, если с ними ничего не делать. Но что же тогда делать? Как обрести подлинную свободу? Ее в первую очередь надо воспитывать. Она внутри нас. Ее нужно впитывать посредством чтения и вживания в Слово Божие. Уже в рамках Ветхого Завета мы сталкиваемся с этим парадоксальным положением, что человек свободен обрести себя как чадо Божие в любой возможной форме. И эти слова «в любой возможной», как мы уже говорили с вами, означают «быть угодным Богу». Эта форма должна соответствовать истине с большой буквы. Это не может быть произволом, безбожием. И вот угождение Богу в этом смысле и составляет само содержание служения Богу. И здесь нужна мудрость, здесь нужно навыкание, здесь нужен закон Божий, который чадами должен восприниматься с молоком матери.
«Путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот обратите внимание, у кого не бывает трудных моментов в жизни? Самого разного порядка. И болезни, неприятности, что называется, скорби, страдания, разного порядка. И что? И что? Вот страдает человек, и все. Кому-нибудь подойдет, с кем-то пытается поделиться, и что? И безысходность. А что говорит христианство? Подумайте. Оно говорит ни одно. Вот это тяжелое состояние не является случайностью в нашей жизни. Это происходит не потому, что вот она или он подставили мне ножку, оболгали меня, оклеветали меня, еще что-нибудь сделали. Нет. Если человек хоть немножко подумает о своей прошлой жизни, поймет. Достойное по делам моим получаю. Сколько раз в жизни я совершал несправедливости, Сколько я говорил напраслины о других людях, чего я делал. Оказывается, даже эти события, даже эти обстоятельства Бог посылает с какой целью? Чтобы человек хоть немножко обратил внимание на себя. Слышите? На себя обратил. Раскаялся вот в том, в тех вещах, которые были. Понял, что это не случайность, а это, хотите, необходимое следствие того, как я жил. Ведь многие, знаете, как говорят, а за что меня Бог наказал? Вот когда у соседа дом сгорел, ну, это естественно, потому что ясно, он нажил несправедливый вообще, кто он такой, мошенник и так далее. У него дом сгорел, все естественно, конечно, так и надо. А у меня? А у меня с какой стати? Слышите, я-то добродетельный, я-то хороший. Не видим мы себя совершенно. Мы видим все вокруг и себя не видим. Христианство призывает каждого человека посмотреть на себя. Оказывается, все совершается не случайно, не по злой воле каких-то людей, а все то, что происходит с нами, является закономерным следствием нашей внутренней, как мы говорим, духовной жизни, а часто и нравственной, то есть безнравственной. Закономерным результатом, когда я знаю, это не случайность, не по злой воле кого-то, а это посылается, это является следствием благого, любвеобильного и премудрого Бога, тогда я знаю, оказывается, это самое полезное, что мне нужно в данный момент. И слушайте, вы знаете, мы часто что мы делаем? Даже не понимаем того. Представьте себе, какой-нибудь там вот с космоса какой-то инопланетянин смотрит. Два человека, он, она, ведут какого-то малышку, заводят в здание. Там встречает какой-то дядя или тетя в белом халате. Его раздевают наголо, кладут на стол и начинают резать. О, изверги там живут на Земле! Вот что сказал бы инопланетянин. Он даже не понимает того, что этот хирург добра хочет человеку, операцию делает совершенно необходимую, а не зло творит. Когда происходит с нами что-то скорбное, употреблю такое слово, не понимаем, хирург это делает, а не злодей.
В последней церковно-исторической части нашей телепрограммы мы обратим внимание еще и на богословские тексты Тертуллиана. Специально Квинт ничего об этом не писал, но в апологетических, а тем более в полемических целях богословия он касался. В частности, интересно его тринитарное учение о Боге Троице. Василий Болотов, великий церковный историк, считал, что высказывания Тертуллиана оказали колоссальное влияние на латинское богословствование Западной Церкви. Именно Тертуллиану принадлежит заслуга создания ряда терминов, которыми в дальнейшем будут оперировать великие учители Церкви. Было также предвосхищено очень многое и в самой тринитологии. В частности, Септимий начал разговор о единстве Святой Троицы. Причем, учитывая, что речь идет всего лишь о конце II века, сие весьма удивительно. Квинт также очень интересно говорил о природах во Христе, о человечестве Христа и о его божестве. И обошел он проблему, которую позднее назвали субординационизмом. То есть евангельские слова «Отец мой более меня» Тертуллианом понимались в совершенно определенном смысле. В смысле неравночестности Бога Отца и Бога Сына. Рассуждение Септимия о Христе в данном контексте велось против гностиков-докетов, считавших Иисуса бесплотным призраком. Докета от греческого «докео» – «кажусь». Дескать, Христос не был человеком, и не было у него тела, он только казался таковым. Нет, говорил Квинт, имел Христос плоть, как и мы все. Да, Иисус – Бог, но воплощенный. Также очень важно, что Тертуллиан признавал, что во Христе была человеческая душа. Гностики валентиниане были и такие, против этого возражали. Но Квинт стоял на своем, в результате оказался прав. Надо сказать, что о человечестве Христа Тертуллиан пишет очень развернуто и глубоко. На протяжении еще целого века на Латинском Западе ничего более сильного не было сказано на эту тему. Ну вот небольшой отрывочек из трактата «Против Проксея», в котором очевидны зачатки богословия, которое будет догматизировано в церкви только через 2-3 века, в эпоху Халкидонского собора. Мы видим двойственное состояние, неслиянное, но соединенное в одном лице. Видим Бога и человека Иисуса. Свойства и той, и другой субстанции в нем, то есть того и другого существа, человеческого и божественного, остаются неизменными. Дух производит в нем то, что свойственно его божеству, то есть знамения и чудеса. Равным образом и тело человеческое испытывает свои страдания, например, голод. Потому что обе субстанции действуют с разделенностью, каждая в своем состоянии. Согласитесь, очень узнаваемая формулировка. То есть, если понятие субстанции понимать как природу, то сразу будет видна позднейшая терминология Халкидонского собора. Две природы во Христе, божеское и человеческое, в их полноте. И одно лицо. То есть различие двух природ во Христе формулируется Тертуллианом с богословской точностью. Также энергично Тертуллиан указывает на единство лица Христова. Говорится и о Сыне Божием, что Он умер в отношении именно той природы, которая одна может воспринять смерть, то есть человеческая природа. И о Сыне Человеческом, грядущем во славе Отца. По этой причине и божеская природа во всем Священном Писании представляется под человеческими именами, и человечество украшается отличиями, непосредственно заимствованными из божеской. Сын Божий умер, и Сын Человеческий грядет во славе Отца. Потом это будет как бы взаимное общение свойств, божественная и человеческая природа, их единство. Конечно, есть нюанс, маленький, но очень важный. Болотов замечал, что нельзя говорить о терминологии Тертуллиана, не учитывая того, что вполне возможно, что вкладывал он в свои мысли, в свою терминологию не такое уж глубокое содержание, как его позднейшие почитатели. Когда эта терминология будет уже обработана, начиная с отцов каппадокийцев второй половины IV века, и употребляться в более строгом контексте. Безусловно, Тертуллиан каким-то образом предвосхитил грядущие истины догматической значимостью. Но нельзя искать в его словах то, чего у него еще не было. Переоценивать его богословствование, иначе мы рискуем прийти к неверным выводам. Остановимся на сегодня с вами. До следующей телевизионной встречи. Всего доброго.